У ефіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арышту. Еўрапейскі звяз мае намер падоўжыць дзеянні сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У пятніцу ў Восла назвалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год. Ім стаў еўрапейскі звяз. Такім чынам была адзначаная роля гэтай арганізацыі ў пашырэнні міру, стабільнасці і правоў чалавека. Адным з намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў увязнены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Падрабязней далей Валер Каліноўскі.
Старшыня Нобелевского комитета миру был и премьер Норвегии, генеральный секретарь Рады Европы Торбьерн Ягланд заявил, что сёлетняя премия присуждается Европейскому звязу за 60 годов намагания уделя поширения миру, демократии и правов человека на континенте. Этот процесс начался с замирения Франции и Немеччины у 45-м годе, позднее протягивался с долучением до развязу Греции, Испании и Португалии, а на початку 21-го стагодия шерегу краин постсоветского блоку, заявил спадар Ягланд. Стабілізуючая роля, якую адыгрывае еўрапейскі звяз, дапамагла ператварыць Еўропу з кантынента вайны ў кантынент міру. Сярод намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў і прадстаўнік Беларусі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алесь Бяляцкі, летась асуджаны на 4,5 года турмы. Ягоная жонка Наталля Пінчук вітала рашэнне Нобелеўскага камітэту.
Я думаю, што прэмія абсалютна заслужаная, таму што дадзена выпадку Евросоюзу шмат намаганняў прыкладаў, да, правы міра, і Евросоюз шмат увагі звяртаў і праблемам Беларусі. І ў гэтым кантэксце таксама яго заслуга неаспрэчная.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак меў спадзеў, што лаўрэатам прэміі міру стане Алесь Бяляцкі і што гэта паспрыяе ягонаму вызваленню з турмы.
Гэта было подтверждением признания и Олеся, и вовле заклопоченности белорусской ситуации. Но, на мою думку, в любом выпадку, то, что Олесь был вылучен на эту премию, то, что он был подтриман многими громадскими деячами, политиками, дипломатами, урадами, это все одно прогучало вельми моцно. Но это было корыстно и необходимо.
Разом с тем Олег Гулак по-ранейшему спадеется, что Олесь Бяляцкий ближайшим часом выйдет на волю. Менский политолог Андрей Федоров признае, што прэмія міру была прысуджаная Еўразвязу ў момант крызісу гэтай арганізацыі і што гэта маральнае заахвочванне Брусэлю ў складаны момант.
Цяпер кажуць, апошнім часам Нобелеўскія прэміі міру крыху згубілі сваю прыцягальнасць, бо яны былі даволі шмат разоў прызначаны людзямі, якія не зусім адпавядаюць таму, што ў гэтае паняцце ўкладаецца. Так, калі паглядзець да там за апошнія 20-25 гадоў, мы бачым, што столькі асобаў было ўзнагароджаны, якіх зараз ніхто і не памятае.
Андрэй Фёдараў зазначае, што ў беларусаў некай крыўды ці прыкрасці ад таго, што Алесь Бяляцкі не атрымаў прэмію, быць не можа.
Я, дарэчы, чуў такую ініцыятыву, украінцы, здаецца, высоўвалі колькі часу таму, каб разам высунуць Тимошенко, Бяляцкага і Хадарковскага. Я думаю, што гэта мела б пэўны сэнс іх утрох усе. Ну, становішча падобнае, так? Ну, калі не адбылося, так не адбылося.
Палітолог Андрей Фёдараў. Сябры Слонімскага дэмакратычнага згуртавання правялі тым часам акцыю ў падтрымку праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На гарадскіх аўтобусных прыпынках Слоніму грамадскія актывісты расклеілі каля паўсотні лістовак з заклікам «Свабоду Алесю Бяляцкаму».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Европейскі звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэты намер вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У каментары гаворыцца, што улічваючы, што не ўсе палітычныя вязні ў Беларусі былі вызваленыя, і ніхто з вызваленых палітвязняў не быў рэабілітаваны, і што сітуацыя з павагаю да правоў чалавека, вяршэнствам закону і дэмакратычных прынцыпаў не палепшылася, рада падоўжыць дзеянне абмежавальных захадаў да 31 кастрычніка наступнага году. Суддзя партызанскага району Менску Маргарыта Шаграй пакарала ў пятніцу актывістаў моладзевай ініцыятывы «Альтэрнатыва» Алега Корбана і Владзіміра Сяргеева 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Абодвух хлопцаў звінавацілі ў дробным хуліганстве ў адпаведнасці з артыкулам 17 пункт 1 адміністрацыйнага кодэксу. Напередадні Алег Корбан і Владзімір Сяргеев правялі ў Менску акцыю супраць прапаганды на дзяржаўным тэлебачанні. Далей Галіна Абакунчык.
У суд Алега Корбана і Владзіміра Сяргеева прывезлі з пастарунку партызанскага РУС, дзе яны правялі папярэднюю ноч. Паводле складзенага міліцыянтамі пратаколу, Владзіміра Сяргеева затрымалі за тое, што ён нібыта брыдкасловіў у грамадскім месцы, аднак насамрэч па яго прыйшлі дадому, кажа Владзімір Сяргеев.
Прыйшлі два супрацоўніка ОМОН, пасадзілі мяне ў свой козлік, завезлі ў РУС, дзе яны склалі рапарты, лаяўся матам каля свайго дома. Ну, ось зараз буду доказваць, што я все-таки дома знаходзіўся.
Алега Корбана затрымалі каля будынку партызанскага РУС, куды ён прыйшоў даведацца пра лёс Владзіміра Сяргеева. Яго таксама звінавацілі ў брыдкаслові і ў прыставанні да мінакоў, гаворыць Алег Корбан.
Выйшлі супрацоўнікі міліцыі і сказалі, што трэба прайсці. Завялі такім чынам да дзяжурнага, і там ужо да мяне ставілі пратакол, што я нібыта лаяўся матам для іх будынку. Абсалютна не лічу сябе ні ў чым вінаватым. Абсалютна зразумела, што мы тут знаходзімся незаконна.
Абодвух актывістаў затрымалі позна ўвечары, а днём таго ж дня яны правялі ў цэнтры Менску флэшмоб супраць прапаганды на дзяржаўным тэлебачанні, накідалі локшыны на тэлевізар з лягатыпам БТ. Менавіта гэтая акцыя і сталася сапраўднай прычынай пакарання, кажуць сябры альтэрнатывы, якія прыйшлі падтрымаць сваіх паплечнікаў у суд.
Па правдзе, у нас не судзяць, асобна людзі, которые высказваюць сваё мненне проціў власці, паказваюць, што яны не согласны з іх дзеяннямі. Акцыя была проціў прапаганды на БТ, они участвовали в ней, и понятно, что именно из-за этого ребята взяли.
Вядомы грамадскі палітычны актывіст Валерий Шчукін гэтак пракаментаваў пяцідзённы адміністрацыйны арышт Алега Корбана і Владзіміра Сяргеева.
Це ж палітычны звычай, протаколы рассматривать нельзя, там все графы пустые. У нас статья 17.1 становится политической статьей уже, это не хулиганка, это уже политическая статья.
Адбываць адміністрацыйны арышт актывісты будуць у турме на вуліцы Акрэсціна.
З Менску Галіна Абакунчык.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи відбудеться в Беларуси модернизация политической системы. Александр Лукашенко подчас виступу в национальном сходе зробив широк політичних заяв. Чому я заговорив про модернизацию політичної системи? Чому керівник держави зв'язав гэта з внешньополітичними умовами? Чи перетвориться Білорусь у партію? Це питання обмірковує за круглим столом експертизи свободи, директор по дослідуваннях ліберального клубу Євген Прийгерман і керівник політичних проєктів компанії «Белопан» Олександр Класковський.
Экспертиза свободы пазней у сённяшнім вечаровым эфіры. Крытычныя выказванні Александра Лукашэнкі на адрас кіраўнікоў кандытарскіх фабрык «Камунарка» і «Спартак» ўжо выліліся ў рэальныя захады. Як дазналася агенцтва «Бізнес-навіны», Наталля Кот адхіленая ад пасады генеральнай дырэктаркі менскай «Камунаркі». Узначаліць гэтае прадпрыемства Іван Данчанка, які да гэтага часу займаў пасаду старшыні дзяржаўнага канцэрну «Белдзяржхарчпрам». Данчанка ўжо прадстаўлены калектыву фабрыкі. Пра лёс кіраўніцтва гомельскага «Спартака» пакуль што нічога не вядома. Лукашенко 12 кастрычніка наведаў адкрытае акцыянернае таварыства «Камунарка» і выказаў незадавальненне становішчам у кандытарскай галіне. Ён загадаў ліквідаваць назіральныя рады на абодвух прадпрыемствах, як на «Камунарцы», так і на «Спартаку». Лукашенко заявіў, што цяпер не назіральныя рады, а беспасярэдні кіраўнік будзе прымаць усе рашэнні. Будзе як на дзяржаўных прадпрыемствах, канстатаваў Лукашенко, загадаўшы забыцца на ўсе назіральныя рады. Рашэнне Александра Лукашэнкі ліквідаваць назіральныя рады ў акцыянерных таварыствах «Камунарка» і «Спартак» наш корэспандэнт Алег Грузділовіч попрасіў пракаментаваць незалежнага эканаміста Сергея Чалага.
Это попытка снова вернуть в руки государства те предприятия, которые, в общем, успешными являются и частными. Можно назвать где-то приток предприятий таких, которые вот точно так же просто тем или иным способом государством без рук частных владельцев забирались. По-моему, так было с Керамином, с одним из владельцев. Похожая история была, кстати, даже и со Спартаком, потому что там, в конечном счете, один из основных акционеров, он там, по-моему, даже за границу выехал. То есть, ну, это, в общем, распространенная такая практика. Разная для этого меры их используются, либо дополнительная эмиссия акций, либо еще что-то.
А что означает для акционерного предприятия, или ликвидует его назиральную раду?
Да, на самом деле, там полномочия-то от наблюдательного совета весьма-то слабые. Это же не совет директоров. Это, по большому счету, в общем, орган, который практически ничего не решает, кроме самых таких ключевых вопросов касательно там реорганизации предприятий, либо слияния, или прекращения деятельности. Ну, может быть, как раз для этого его и убирают с тем, чтобы, в общем, не было никакого вот этого органа, который мог бы каким-то образом воспротивиться дальнейшим шагам по его национализации или там еще что-то в этом духе.
Незалежный экономист Сергей Чалый. С вами Радио Свобода. Темы дня. Нобелевскую премию миру за 2012 год присудили Европейскому звязу. За акцию супрацьпрапаганды на беларускім тэлебачанні двух актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Сябры слонімскага дэмакратычнага згуртавання правялі акцыю падтрымку праваабаронцы Алеся Беляцкага, які знаходзіцца за кратамі. Віленскі акруговы адміністрацыйны суд абавязаў дэпартамент міграцыі Літвы яшчэ раз разгледзець просьбу былога беларускага вайскоўца Сцяпана Захарчэнкі аб дачы яму палітычнага прытулку. Менск выплаціў МВФ каля 100 мільёнаў даляраў. Міністэрства фінансаў Беларусі тым самым пагасіла частку пазыкі, якую брала ў міжнароднага валютнага фонду. Беларусь вызначылася з інвестарам для пошуку на сваёй тэрыторыі пакладаў сланцавага газу. Але работы дасюль яшчэ не пачаліся. Ці змогуць у Беларусі замяніць уласным сланцавым газам імпартаваны расейскі? Алесь Дашчынскі.
Выступаючы са штогадовым пасланнем да парламенту і народу, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка загадаў пачаць пошук радовішчаў сланцавага газу. Маўляў, еўрапейцы заявілі, што дзякуючы сланцаваму газу яны бліжэйшым часам на траціну скароцяць пастаўкі газу з Расіі. Лукашэнка папракнуў урад і нацыянальную акадэмію навук, што тыя спяць у шапку і загадаў сканцэнтраваць на гэтым напрамку грашовыя сродкі. Маўляў, гэта ж невялікія грошы. Аднак пошук на тэрыторыі Беларусі кладаў сланцавага газу пакуль не распачаўся, хоць для гэтага прэзідэнцкім указам вызначаныя пэўныя ўчасткі. Пра гэта паведаміў корэспандэнту «Свабоды» дырэктар дэпартаменту геалогіі Міністэрства прыродных рэсурсаў Уладзіміра Варакса. Ён сказаў, што інвестара знайшлі, але каго канкрэтна, гэта інфармацыя канфідэнцыйная.
Но работы еще не начаты, потому что не очень просто их начать. Надо как финансирование. Ориентировочно реализация договора будет только по поискам осуществляться на протяжении 10 лет. Фактически месторождений у нас нет. Мы никогда в этом направлении белорусские геологи не работали. Только перспективы по общепринятым тенденциям выявлены, что может быть. А есть он или нет, вот это как раз инвестор взял на себя риски. Ну, найдет, значит, будем идти дальше договориться. Не найдет, значит, он просто рискнул деньгами и потерял.
У свете уже заговорили про сланцевую революцию, якая дозволит краинам узнать, ступені адмовіцца ад імпарту газу або ударыць па цэнах расійскага «Газпрому». Цяпер працы па ацэнцы патэнцыялу і магчымасці здабычы сланцавага газу вядуцца ў шэрагу краінаў, у тым ліку суседніх з Беларуссю, Польшы і Украіне. Дырэктар Інстытуту прыродакарыстання Беларускай акадэміі навук Александр Карабанаў мяркуе, што для таго, каб атрымаць першыя вынікі адносна пакладаў сланцавага газу ў Беларусі, спатрэбіцца не менш за 2 гады. Пакуль яшчэ ўсё толькі на самым пачатку. Обраные участки.
В принципе, такие перспективные участки есть. Найти можно. Вопрос во многом еще и экономический, и экологический, потому что это не такой дешевый процесс. Даже разведка требует денег. И потом надо оценить и возможные экологические последствия. перспектива замены природного газа сланцевым газом еще очень отдаленна. Пока об этом говорить рано.
Поводне МЭДЭО, дякуючи амаль 3 трильйонам кубометров сланцевого газа, Польша может стать незалежной от поставок газу с России и навод перетвориться в Украину экспортера. Ведомый белорусский ученый в галине геологии Роман Айсберг кличет, что это питание у МЭДЭО размутое и навод у Польши еще не началась распрацовка. Он рассказал, что в Беларуси поколь выучают это питание.
Начата научная работа, но это весьма дорогостоящее дело раз. Потом технологиями практически владеют только американцы, канадцы и те транснациональные компании, которые имеют доступ к этой технологии. В-третьих, там очень непростая экологическая ситуация, потому что при разработке сланцевого газа закачивают в недра очень агрессивные химические вещества.
Калинова традовище у Беларуси знойдут, это не означает, что Беларусь отмовится от российского газа. Тут доведется все узважить, бо Беларусь, отремливая газ с России, довольно танно у сравнении с иншими краинами. Роман Айсберг отзначает.
Ну, можно, я думаю, что определить наличие ресурсов и тогда рассматривать как запасной случай.
Тему здобычи сланцевого газа подрихтовал Олесь Дашчинский.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
На ваши питания подчас пятничной онлайн-конференции на сайте Свобода.орг отказал керавник зачиненной уладами информационно-осветной установы платформы Андрей Бондаренко. Ягоные отказы вы можете прочитать у любой час на нашем сайте, а запись этих отказов у нашем субботнем вечеровом эфире. Виленский округовый административный суд обвестил в пятницу выники разгляду скарги Степана Захарченки на департамент миграции Литвы. Былы белорусский войсковец, який просил у Литве политичную притулку, обскардил адмову департаменту миграции. Суд задоволил скаргу белорусского утекача, и теперь департамент миграции может наново разглядать просьбу Захарченки о политичном притулку. Говорит сам Степан Захарченко.
Это решение означает, что мы жалобу суд административный удовлетворил и отправил на рассмотрение моего дела в миграцию. То есть сейчас заново будет рассматриваться мое дело, и я надеюсь, что оно рассмотрится объективно и по всем нормам. Легче себя чуть-чуть чувствую, конечно. Не помогало белорусский дом оппозиционный. Я не могу конкретно это прокомментировать, понимаете, это просто необъективно, может, рассмотрели, где-то ошиблись, где-то. Я никого как бы не виню, но факт остается фактом. Суд вынес решение, мы пользу, как бы, по закону.
Я додам, что былый войсковец терминовой службы Степан Захарченко утек у Литву и попросил политичного притулку летось при конце жнивня. У интервью, якія з'явіліся праз год, Степан Захарченко патлумачыў свае ўцёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё пасля адмовы падпісваць ліст абавязання страляць у выпадку атрымання загаду ва ўдзельнікаў мірных акцыяў пратэсту. Паводле былога салдата, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым у участку ён можа не вярнуцца. Міністэрства обороны Беларусі ў сваю чаргу знепраўджвае звесткі, падаваныя Степанам Захарченкам пра тое, што ён лячыўся ў вайсковым шпіталі, дзе нібыта ягонаму жыццю пагражалі. Таксама сайт Міністэрства обороны Беларусі паведамляе пра адмоўную характарыстыку Захарченкі з месца службы. Беларускае тэлебачанне паказала інтэрв'ю з вайскоўцам, які знепраўджваў словы Степана Захарченкі. На книжном кірмашы у Франкфурте отбылася дискуссия под назвою «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси?». У ёй узяли удел навуковец, политик и перакладник Лявон Барщевский, представник немецкого пен-клюбу Генрик Визнер, директор кірмашу Юрген Босс и немецкий журналист Инга Пец. Подробязности подае Александра Дынько.
Дискуссия под назвой «У супротиве диктатуры. Як быть автором у Беларуси?» прошла 11 кастрычника. Беларусь прадстаўляў Лявон Баршэўскі. Ён чарговы раз гаварыў пра цяжкасці пісьменніцкага лёсу ў часы дыктатуры, пра зняволеных пісьменнікаў Алеся Бяляцкага і Паўла Севярынца, праблемы незалежных выдавецтваў, забарона на прафесію для пісьменнікаў з незалежнага саюза і самацэнзуру. Тое, наколькі востра у Нямеччыне стаіць беларускае пытанне, гэта адзнака здаровага стану нямецкага грамадства, упэўнены журналіст Інга Пэц. Ён працуе з Беларусю ўжо 18 гадоў. Але навошта ўвогуле нямецкаму грамадству дбаць пра Беларусь? Вось як адказвае на гэтае пытанне Інга Пэц.
Про што гэта Европа? То есть я как демократ, я живу в таком, в принципе, свободном обществе, демократическом обществе. Если я поддерживаю наши ценности в Беларуси, в России, в мире вообще, это тоже для нас важно.
Про высокий уровень дискуссии свежесть и то, что удел ее принял директор франкфуртского кирмашу Юрген Босс. Менавіта яму довелось справаздажиться перед теми, кто собрался послухать про Беларусь, а их было каля 50 человек. Гэта при тем, что на кирмаше одночасово отбываются сотни подобных подеев. Что вы особисто зрабили для того, как белорусские незалежные выдавцы и авторы были представлены тут? Запытались дискутанты у директора книжной выставы. Чому у вас представлены только державные белорусские выдавецтвы? Почырванёвшы, спадар Босс сказал, что галоўнае, что яны могут зрабить, это спрыять распаўсюду информации про Беларусь. Наколькі яму вядома, на кірмашы ёсць і незалежныя выдавецтвы, і беларускія аўтары, але імёнаў іх ён не змог назваць. Лявон Баршэўскі ў інтэрв'ю Радыё Свабода паведаміў, што такіх на кірмашы не сустракаў.
На жаль, нават выбух у Чернобылі, хоць і выклікаў вялікую цікавасць да Беларусі, але не значыць, што пра Беларусь сталі ведаць усе і ўсе. Безумоўна, такія дыскусіі дапамагаюць цэлым галоўнае спасцігнуць. Ёсць праблема такая, што ў цэнтры Еўропы знаходзіцца краіна, у якой не існуе закона, у якой улады ненавідзяць пісьменнікаў. Вось калі гэта нехто зразумеў з тых, хто прыйшоў на дыскусію, ён падзеліцца з іншым і ствараецца грамадская атмасфера.
Аднак беларускія выдавецтвы на франкфуртскім кірмашы ўсё ж ёсць. Гэта супольны стэнд дзяржаўных выдавецтваў, на якім прадстаўленыя адукацыя і выхаванне, пачатковая школа, паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, Махбел і іншыя. Вот что кажа про белорусский стенд Инга Пэц.
Ну, это не Беларусь, это вот режим государственного статуса, который там представляет вот свои книги. Большинство там по-русски, то есть русскоговорящих книги. И, то есть надо вот такие статусы, как Локвинау, Наша Нива, Колас, они тоже должны тут представить свои книги, свою работу. И тоже писатели, конечно, белорусские.
Але ж менавіта яны представляют Беларусь на самым буйным книжным кірмашы. Выглядае стэнд Беларусі даволі сціпла, але не горшы, напрыклад, стэнды украінскіх, казахстанскіх, некаторых расійскіх выдавецтваў. Гэтыя беларускія выдаўцы прыязджаюць у Франкфурт ужо шмат гадоў запар. Распавядаюць, што едуць за свае грошы на аўтамабілях праз усю Нямеччыну, каб паказаць сваю прадукцыю і заключыць новыя кантракты. Нікога з удзельнікаў беларускага стэнду на дыскусіі не было. Директор кірмашу Юрген Босс пообяцаў, што ў наступным годзе Беларусь будзе прадстаўленая ў Франкфурце шырэй.
Расказвала Александра Дынько.
Вітаю на хвалях Радыё Свабода. Тут Сергей Буткін. Нашы героі тыя, хто паклаў пачатак такой з'яве, як беларускі рок, і тыя, хто працягвае ўвасабляць іх ідэі ў наш час. Яны нарабілі шуму ў беларускай музычнай прасторы не толькі сваімі спевамі, але і ўчынкамі. Не пабаяліся адкрыта выказаць сваю пазіцыю. У іх няма эфіраў на дзяржаўным тэлебачанні радыё, затое ў іх ёсць куды большая любоў і павага слухачоў. Сёння завершальная праграма, прысвечаная Александру Кулінковічу ды яго гурту «Нейрадзюбель». На адным з апошніх паўпадпольных канцэртаў выканаўца выказаў спадзяванне са сцэны, што раней ці пазней музыкі дадуць канцэрт у палацы спорту, дзе яны, дарэчы, выступалі ў сярэдзіне 90-х. Тады «Дзюбеля» былі частымі гасцямі ў тэлеэтэры і актыўна канцэртавалі, а зараз, каб выйсці на сцэну, вымушаны часам прыдумляць іншыя назвы. На адной з рок-каранацый яны былі прадстаўлены як гурт «ВІП», што расшыфроўвалася як «выпіць і паплакаць». На іншым фэсце яны назваліся «Кул Оркестра». Адзін з канцэртаў далі пад назвай «Група велосіпедыстаў». Тым не менш, Кулінковіч не губляе аптымізму і хоча быць пачутым у сваёй краіне.
Духон, какой-то ротации я хочу. Это даже в лучшие дебилевские времена. Не понимаю, почему нас не брали на радио. Видимо, потому что «Нейрадзюбель» — это панк-группа. Никто особенно не вслушивался в песни. Потому что в каждом альбоме у нас есть песни, которые вполне можно ставить на радио. Они нормальные, легкие, они вполне цензурные. Вот. Но из-за названия не ставили. Это же панк-рок. Ух, ах, все страшно. Все, описались. Больших стадионов я не то чтобы очень сильно хочу. По крайней мере, 20 спорта нет. Это я так это, в общем-то, сказал, с дурой распаренный был. А каких-то больших зальчиков, такого типа «Репаблика» там, или как бывший реактор, то есть залов побольше, они вполне доступны нам по сбору и вполне были бы доступны по всех остальных позициях, если бы было возможно в них играть. Но нам играть не дают. А стадионов бойцов спорта, в принципе, я не хочу. Так же, как я не хочу за границу. Моя белорусская группа, меня вполне устраивает играть здесь. Никогда особенно не стремился куда-то за бугор. И даже сейчас, когда есть выездные какие-то концерты, я их очень тяжело переживаю. Я не люблю надолго уезжать, мне не нравятся все эти переезды. И я вот смотрю с ужасом на людей, которые постоянно гастролируют, концертируют. Типа вот Ляпис Трубецкого, то есть, не знаю, бедные ребята, как это все пережить, я бы, наверное, не смог.
Я назираю за усим последовно вашу прозрасто Москву и Коломну. Светлые уши и наше небо, кольки жадал, мне стольки не треба. Я помру тут. Я помру тут.
Безусловно, я, конечно, и переживаю то, что происходит, и тоскую по этим временам, и там какая-то ностальгия присутствует. Не потому что как бы из каждого утюга мне разъебали было, а просто потому что тогда, чтобы донести какую-то идею до публики, нужно было всего лишь договориться с организаторами о организации концерта. То сейчас это какие-то препоны, какие-то преграды, там какие-то придумки каких-то поводов, названий, еще чего-то. Волнение, отменят, не отменят. Сейчас вспоминаешь о том, что было 10 лет назад, то это было бы, наверное, смешно, если бы сказали, вот, да, вот такое время будет, когда вот будет такая ситуация. За час до концерта еще не будет уверенности, состоится концерт или нет. Это унизительно, это ужасно, это страшно. Особенно для нашей гиперсвободной страны. Ужасно это все читать и слушать. О том, как у нас все хорошо, и вот, почему у меня все нехорошо. Все для граждан Беларуси, я, видимо, не гражданин получаюсь. Потому что что-то все не для меня.
Я собираюсь, хочу не собираться. Розовой шейши, опушки халата. Зеленые руки, крышки, крышки, не упадут, не доладут. И не проснуться, не вернуться. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут. Я помру тут.
А зараз на закінчення гэтай часткі праграмы я ще раз нагадаю тему дня. Нобелевскую премію міру за 2012 год присудили Европейскому зв'язу. За акцію супраць пропаганды на беларускім тэлебачанні двух актывістаў ініцыятывы «Альтернатыва» пакаралі 5 сутками адміністрацыйнага арышту. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць афіцыйнага Менску да 31 кастрычніка 2013 году.
Вы на хвалі Радио Свобода, з вами Валер Карбалевич. У эфиры экспертыза свободы на тему «Ці адбудзецца ў Беларусі модернізацыя палітычнай сістэмы». Александр Лукашенко падчас выступу ў нацыянальным сходзе зрабіў шэраг палітычных заяў. Чаму я загаварыў пра модернізацыю палітычнай сістэмы? Чаму кіраўнік дзяржавы звязаў гэта з знешнепалітычнымі умовамі? Ці ператворыцца Беларусь у партыю? Гэта пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Кваскоўскі. Зусім недавно Александр Лукашенко объявіў пра рэформу органаў дзяржаўнай улады. І ось про короткий час ён говорить про модернізацію політичної системи. Чого раптом? Ці випадково гэтае супадзення, навошта ўсё гэта, калі здаецца вонкава, вся система працює нормально. І ще вельмі дзіўная заява об тым, что менавіта з яго глядзіща з парламенту павінна сыходзіць ці то ініціативи, ці то пропанови по такой реформе. Як усё гэта можна прокоментаваць? Спадар Прайгерман.
Александр Лукашенко час от часу каже про то, что в Беларуси махчима неде там на далекую будущую политичная реформа. С опошним часом видовочно, что все в большей ступени отбиваются на его успромании у темы политичных махчимых реформ разные тиски, тиски из разных боков. Ну, это традиционно тиски Заходу, где потребуют большей демократизации тут на Беларуси. Але ж все больше можно казать и про тиску внутри системы, с боку номенклатуры, с боку ближайших отношений. Вот, принамсі, учора, и он такую цікаву фразу сказал, что у нашем гравастве час часу выказываются меркования про то, что можно было бы реформовать некую политическую систему, от мажоритарной системы переходит до пропорционной. Але ж, если мы поглядим, кто в нашем громадстве разважает на этой темы? Разважает только оппозиция, разважает некто там у громадянской супольности. Это у светопогляде Александра Лукашенко не есть громадство, это есть пятая колонна. И коли бы он бачил только это, то, что на самом деле отбывается, то и я не думаю, чтобы он бросался такими фразами, что у громадства некто кажет. То бы худшее за все, некто с ближайшего отношения весь час ему показывает такую картинку, что вот, глядите, у громадства хотели, может, бачить неких переменов. И опошние вот подеи, парламентские выборы, коли саправды явка была вельми низкая, только дякуючи героичным намаганням чальцов выборчих комиссий удалось там отримать крышечку больше 50%, это новый аргумент для тех людей в отношении Александра Лукашенко, как показать, что саправды люди хочут неких измен, что далее вот по такой системе уже протягивать нельзя. И тому Александр Лукашенко мусить про это казать, он мусить про это думать, что больше важно. Але ж я на самом деле не думаю, что из ягоных учорыш слово выникает, что и он принял кашанковое решение. Это еще ж таки покуль некая такая тема на перспективу.
Спадар Класковский, а вы як меркуете, чому раптом Лукашенко заговорил про некие ці то реформы, ці то модернизацию по политической системе органов державного керования? И какая тут роль парламента, на его иную думку?
Тут можна вилучити дві групи чинників. По-перше, гэта чинники внутріполітичні. Ось спадар Прайгерман цілком слушно згадав про минулі вибори. Я думаю, що їх хода і їх виніки уразили у Раду. Не у сенсі тих лічбов, які огучив Центр Виборкам, а сюрпризом стала ступень апатії електорату. І влада зрозуміла, що треба нешта міняти. Не у сенсі там прозрыстасці, канкурэнтнасці, але так бы мовіць, неяк паднавіць дэкарацыі гэтага спектаклю трэба, бо наступным разам ужо цяжка будзе нават безуном заганяць народ на гэта датэрміновае галасаванне. Пры ўсім пры тым, вось кажуць там прыпіскі і гэтак далей, ну але можна там некі працэнт накінуць, але прыпісваць, напрыклад, 60-70% гэта немагчыма, якая б не была жорсткая аўтарытарная сістэма. Усё ж такі народ для масовки потребен. Это одна из причин. Плюс есть группа замежнополитичных чинников. И тут складанная такая залежность. Почала тиснуть Россия, скончился медовый месяц у дочинениях, и отповедно обвастрается потреба у гульни с евразвязом. Глядите, фактично Лукашенко подхопил лозунг Брюсселя, я маю на увазе обвешанный весной пропонованный белорусским уладом европейский диалог об модернизации з Беларусью. Тады офіційний Мінск почав крутить носом, сказав, що нам гэта не треба, а зараз Лукашенко фактично перехоплює гэту риторику. По-перше, він вибиває козири в опозиції, бо за останні місяці опоненти режиму у медійній просторі доволі поспіхово ось гэты лозунг модернізації використовували. Зрозуміло і обывателям, що треба, кажучи мовою сучасною, робити апгрейд країні, бо вона абсолютно вже вивалюється з реалій 21-го століття. Виглядає, що гэта пляц цовка, на якой можна вести розмову чи імітувати розмову. Це такий початок гульні з Заходом, окрім усього іншого. Ну, а що тичиться питання про парламент, це абсолютно гола риторика. Не тих людей залічили у парламент. Навіть коли їм дати адмашку і сказати, дискутуйте, говорите про все, що заугодно, нічого вам за це не буде, вони не зможуть, вони не під тоє заточені.
Ну, ось про знішні політичні чинники. Лукашенко сказав, що коли тиск звонку не
будет такие, как теперь есть, то только тогда мы можем говорить про некую модернизацию. Господар Класковский сказал, что миновито оттиску сбоку вонковых сил потребны некие реформы. А заява Лукашенко выникает как раз на дворот. И снова же оттиск от куль. Политичных реформ потребует Захад. Тому мусить гаворка идет про Захад, чуть ширейший контекст. Господар Прегерман.
Ми увесь час спробуємо аналізувати те, що каже Олександр Лукашенко, і навіть у простих ситуаціях означаємо, що в одному сказі може бути дві супрацьлеглі речі. Я думаю, що тут говорка може йти про тиск з Росії і Заходу. Захід – там це правда кажуть про демократію, про права чоловіка і так далі. З Росії тиск іде так само постійно, але ж іншого кшталту. Те, що сказав Олександр Лукашенко, це дотичиться стратегії на часову консолідацію вокруг лідера, яку часть якому авторитарні режими використовують. Він що сказав, що коли буде протягуватися тиск, то ми хоча й за все, як звичайні слов'яни знову будемо єднатися вокруг одного лідера. Ну, то бок, зрозуміло, кого він мав на увазі. Так ось, з одного боку, на його йде тиск, аби модернізувати, ні, як принаймні змінять політичну систему, і він мусить нешто казати, чи навіть рухатися у цьому накірунку, але ж йому це однозначно не подобається, і що він може використати для того, аб не як заморозити цей процес, це ось мене фактор знішнього тиску. І тут уже не важно буде, хто це, чи це Росія, чи Захід. Можна буде об'явити на всю країну, що ось бачите, надзвичайне становище, треба єднатися вокруг мене.
Мы вернемся до программы после короткой обвестки.
Зона свободы на Белсате.
Ясно, глибоко, безкомпромиссно.
Кожную субботу о 7 вечера глядите аналитичную программу «Белорусской свободы».
Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Программа повторяется у неделю у 11:20, у понеделок у 11:20 и 19:00.
Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чи отбудется в Беларуси модернизация политической системы». Петр Пласковский. Вот Лукашенко казал про внешние умовы, але поставил питание так, что коли тиск спынится, то тады махчимы реформа. Коли тиск будет протягиваться, то нация будет объединяться вокруг лидера, и значит никаких тут пирамидов не будет. Как вы это прокомментуете?
Видовочно, что гэты сигнал адресованы Брюсселю. Не будем забываться, что литерально праз некалькі дзён, 15-го кастрычніка, там збіраюцца міністры замежных справ и будуць разглядаць пытанне пра санкцыі супраць беларускага рэжыму. Так вось, па-першае, чаму яшчэ вось гэты дыялог аб мадэрнізацыі, вся гэта рыторыка ўзята на ўзбраенне? Трэба па магчымасці прадухіліць пашырэнне санкцый. А калі браць шырэй, то Лукашэнка спрабуе накінуць еўразвязку умову. Ось, не чапайте мяне, не чапайте мою уладу, не тисніте санкціями. Гэта эвфемізмы, што народ згуртуецца вакол правадыра. Насамрэч, сэнс такі, будзіце ціснуць, будуць рэпрэсіі. Ад імя народа я буду душыць тут пятую калону. Чаму яшчэ раптам актывізавалася гэта рыторыка? Таму што заўжды, як толькі цяжка на ўсходнім фронте, так трэба тады разблакоўваць хутчэй заходні кірунак. Лукашэнка баіцца нават эканамічных рэформ, не кажучы пра палітычныя.
Господар Прагерман, вось вы казалі, што сапраўды заявы Лукашэнкі даволі супярэчлівыя. З аднаго боку ён кажа пра пераход да прапарцыйнай сістэмы выбарчай, а з іншага боку ён жа кажа, што партыі ў нас слабыя. З аднаго боку кажа, што недрэнна было б, каб Белая Русь ператварылася ў некую цэнтрыскую партыю кшталту сацыялістычнай партыі Францыі. А з іншага боку зноў жа кажа, што не трэба спяшацца на гэтым шляху. Дык што ў сухім астатку, чаго нам чакаць бліжэйшым часам? Ці перетвориться та ж сама Білорусь у партію.
Я некий час тому разговаривал с одним из лидеров партии, и вот он, когда мы обмерковали питание Беларуси, сказал, что все за, кроме одного человека. Ну, и зрозуміло, кто это один человек, это Александр Лукашенко. А Александр Лукашенко всех этой годы с самого початку, когда появилась идея перетворить Беларусь в некую политическую силу, и он супраць этой идеи. Чому? Потому что, когда Беларусь будет перетвораться в политическую партию, это фактически изменяет политическую систему тут в Беларуси. Это уже не будет персоналистская абсолютная лада одного человека, и это не то становище, когда вот один лидер мовляє напрямую з електоратом. Гэта уже буде якісне інше становище. І тому, конечно, ён гэтага не хоче. А люди у його оточенні, ті, хто уваходить у гэтую Беларусь, вони зв'язують шматлікі надії з будучої гэтай партії. Ось я некілька тижнів тому так само мав розмову з достатково високосидячими людьми у гэтай структури, і з їх слова, конечно, виникає, що вони вже абсолютно готові для того, щоб перетворитися у партію. Їх уже є 63 чоловіки у парламенті, у їх є уже повна інфраструктура. Чого не хапає, це тільки ось кінчаткове слово Олександра Лукашенка. І ось того, що Олександр Лукашенко вчора сказав, так не зрозуміло. Чи то він згодний, чи то не згодний з перетворенням Білорусі у політичну партію. Той же Олександр Радьков казав, що у листопаді хоче за все Білорусь перетворити в партію. Будемо глядіти. До речі, ось чому він кілька днів тому зустрікався з Педаром Карпенко з комуністичної партії. Цікаво, коли ти підтримуєш ідею перетворення Білорусі, ось таку центристську велику партію, яка буде провладна партія, навіщо тобі ще активізувати ніякі інші структури? Я думаю, менавіта за того, що він боїться ось гэтай інституціоналізації одної структури, яка тут буде складати певну альтернативу йому. Тому, напевно, на будучині він хоче, каб окремя ось гэтай великої центристської сили була ще інша сила. Гэта може бути та ж комуністична партія, гэта може бути ніяка інша структура.
Господар Класковський, ви згодні з тим, що перетворення Білорусі у партію буде означати зміну політичної системи, що Білорусь може перетворитися в альтернативу президентської владі? І яка перспектива цієї трансформації? Коли він виступав з посланням у Національному Сході 8 травня, він там категорично заявив, що він супроти переходу Білорусі у партію. А ось тепер він казав ніяк більш дипломатично, речі по всім він тепер хістається.
Сапраўды, уражанне такое, што Лукашэнка для сябе яшчэ не вырашыў. Ёсць нейкае лобі, якое яго падштурхоўвае да вось такога пераходу, умоўна кажучы, да кіраванай дэмакратыі. Прыкладна гэта выглядае ў Расіі, калі ў Думе ёсць некалькі партый, разам з тым усё гэта пад каўпаком Крамля. Гэтая тэма мусіравалася перад выбарамі 2010 года, калі трэба было нейкімі абяцанкамі карміць яго развяз. Ну а потым рэзка ўсё заглухла. Відаць, зараз Лукашэнка ўжо адышоў ад шоку плошчы і зноў можа гэта слухаць. І зноў жа абастраецца патрэба ў тым, што трэба абяцанкамі карміць захады, пакуль што дайце нам крэдыт МВФ. Канечне, даўно ляжыць нейкі сцэнар марыянеткавай такой квазіпартыйнай сістэмы, але Лукашэнка пабойваецца гэта. Ён нібыта сказаў, што добра, хай там Беларусь ператвараецца ў партыю, але я супраць пакуль што змяшанай сістэмы. Дык гэта тое самае, што сабраць спаборніцтву плыўцоў і не наліць вады ў басейн. Без выбораў па партыйных спісах не мае сэнсу. Далей гэта ўжо трэба выбудоўваць цэлую сістэму.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Те отбудется в Беларуси модернизация политической системы». Передачу удельничали директор по расследованиях либерального клуба Яутен Приерма и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Его передачу Валер Карбалевич.
Радио «Свобода», при микрофоне Дмитрий Бартосик, мы протягиваем подорожжа по белорусско-российским помежжи. Гэтым разом мы едем у вёску Сабалёўку. Пасля большевицкой революции прошло амаль 100 годов, але на самом крайнем усходе Беларуси вёски до гэтае пары делятся на шляхетские и мужицкие. И гэта галоўнае, что уражвае на беларуска-российским помежжы. Як не старалася новая улада стерці гістарычную память, а насельники былога мстиславского воеводства до гэтае пары хаваюць память про свое шляхетство. Например, вёска Сидоровка шляхецкая, и два яе старожилы, Миколай Букинич и ягоная жонка Нина, одразу гостинно усмехаются, варто только промовить слово «шляхта».
Шляхта более зажиточна была, а мужикетая беднейшая уже вроде, вот так шаталася.
А те женились люди, мужики со шляхтой?
Ну,
чого не женились?
Женились, я лично тоже.
Я Мишанка.
Мишанка?
Я Мишанка. А он Шляхтюк, я Мишанка. Ну,
мужик.
А мать моя Шляхтючка.
Соболёвка.
Работаем. Корова, конь, двое свиней, бройлера взяли, кролики, два собака. Все хозяйство.
Сами еще троху посеяли, жито кусочек.
И жито сами посеяли. Все работаем сами. Все дети помогают. У нас дети хорошие. У нас две дочки. В Климовичах работают, это и одна уж в школе одна и вторая. Угу. Зяти хорошие у нас.
А фамилии отрозненивались у шляхтицев и.
Да, тут больше Соделовский, Галковский, Людоговский, а там и другие совсем уже.
Там, где скончается носки?
Это шляхта уже.
А вы живете на этом месте?
Где мои родители жили и деды. Вот деда моего плачили. Да, таки, ну, удирала мать, я кто там, не знаю. Там две коровы было, конь.
Это богатый уже?
Богатый уже. Отняли хату его. В Сибирь толканули там, но он пришел.
Он так, выжил?
Выжил, да. Хату его под школу. Забрали под школу. Дочкину хату забрала, тут участковым был один. Ту хату забрав себе, їх те повитворили. Хто трошку шевалився,
трудився,
той багачуга. Дядька мой, той, ну, батькин брат, мол, кулацьку дочку взяв, все, іди в Сибирь. Було таке, да.
Дамы их прадедов, забранные под школы и конторы, где-нигде до гэтае поры захавалися, не кажучи уже про земельные наделы. Але былые шляхтичи нават и не марать про вертанне законной маемости.
Николай Михайлович, а вы як глядите на этой хаты? У вас сердце не шчимить?
Нет? Ну так, думаешь, да, до чего-то довели. А сейчас что? Сейчас государство спортило людей. Работать разучила, красть научила. Ой, и все. Кто тогда не работал, то и сейчас не работал.
А хотели вы, как у нас, как в Литве, почали вертать господарам тое, что было подчас революции забрано? Ты же самый давний.
Но силы сейчас не надо.
Сейчас уже я бы не взял.
Мне и это не надо. У детей сейчас еще свое. У детей еще свое. Не. Сейчас молодежь не хочет. Вот тут в этих домиках там бурьяны растут. Я уже у годах и тоже во кругом и цвет хочется посадить и выполоть еще, а там гряды нема.
В домиках, какие побудовал колгас.
Да.
А вось вёска Сабалёўка, вёска мужыцкая, хоць гэтае слова ёй зусім не пасуе, бо размешчаная яна на высокім беразе прыгожай сажалкі. Перад уездам у вёску падарожніка вітае жалезны страус. Некалькі гадоў таму былую ферму пераабсталявалі пад страусіную. Тут гадуюцца дзясяткі экзатычных птушак. Тут можна і яйка страусінае набыць, і экскурсію вам наладзяць. Вось только на заробках птушниц это нияк не отбилось.
Страусов давно тут разводят?
Давно. Году 6, наверное.
И в этом толк есть? То есть грошей стало от этого, что курсы не видят сразу?
Наверное, сам есть толк. Мы-то сами тут ничего не едим.
На ваших заробках это не отбивается?
Нам выплачивают деньги для
все. И все?
Минимум миллион.
И чего они такие жадные?
А, они хоть бы это выдавали вовремя. Миллион-то и то уровень не дали.
Нам, вы знаете, нам хорошо, что хоть это дают.
Нам некуда идти.
Нам идти некуда. Это ж не в городе, что кинул одну работу, пошел на другую. А у нас некуда идти.
У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Сабалёўцы.
Дымаем такое жыццё.
На сайте свобода.орг про жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корреспонденты Свободы. Здымайте и вы.
Герои – звычайные люди в разных ситуациях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак кліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
эфире Радио Свобода. С вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по вёсцы Сабалёўцы.
Я народился тут, на 500 гостёв пасля, Франциска Карын.
У былога настаўніка фізкультуры і патомнага мужыка Гапеева вельмі незвычайнае імя – Вілліч, бо ягоны бацька быў сапраўдным бальшавіком. Падцягнуты і бадзёры стары сваё невысакароднае паходжанне, як і шляхецкі гонар суседзяў, успрымае з гумарам.
Значыць, бацька мой, ну вот это, асобіна, когда революція вот это прайшла, ой, это быў революціонер. Из Ленина, это, а боже мой, и в партию поступил. Ну, поступил в партию, и когда я народился, и он меня назвал, одного брата Родион, второго Юлий, Цезарь. Ага. А это Родион, родишь, как там что-то. Меня Вилич, от Владимира Ильича Ленина, инициалы, Вилич. Я его таким путем назвал.
По паспорту вы Вилич.
Вилич, Вилич Семенович. Вот Давыдова Геральда вы знали? Помер у Климовича.
У меня сын Геральт.
Геральт?
Ага. А вы, значит, мужичок были?
Мужичок. Гапеев. Но меня обзывают Гапеевский. Шляхта должен оканчиваться на носки.
А чем люди отрозливались, а шляхта от мужичков? Что, яны богатейшие были?
Вы знаете, да. Привилегированное считалось крестьянство. Занималось путем таким еще, хозяйство держало хорошо. Ему присваивали шляхетство. Вот оно и пошло. Стали отделяться люди, что, значит, вот этому привилегированному человеку разбойный почет был, уважение в деревне и прочее, прочее. Вот такие вот. А мужик, почему мужики звались? Ну, это такой вот, знаете, такие разъездяйские, ну, как разъездяйские, хозяйство его так, как зря и прочее такое вот. Вот деревни, которые уже обзывались еще шляхетскими, как-то они не стеснялись, а более гребывали.
Гребывали.
А теперь все перемешалось, и никто только предложил и сердце ага. Готово.
Оказывается, у мужицких семьях разгорались нежартовные политичные жарсти. Дед пана Виллича, империалист Федор, ледь не выгнал верного ленинца батьку с хаты.
Около 25 годов отслужил в царской армии. И за царя батюшку, неграмотный был мужик, за царя батюшку, если Боже сбал, скажи что-нибудь, он, как говорится, горло себе перегрызет. Так, батьку моего, кстати, недолюбливал. И звал я его. А батька мой креститься не хотел. Ну, он у партию эту тогда и у Ленина, и у революцию это как полезок вообще его не выгнать было. Николай его антихрист обзывал. Мой дед Федор.
Неужо батька, який так не верил Ленину, неужо он оправдывал это раскулачивание и казалось...
Не, он, знаете, не, он был против. Против. За это он даже его, за человека, если он хозяин его обидел, если его обидели, это его чернота была. А он не мог.
Много именовито шляхты вывезли на Сибирь и раскулачили.
Много.
Мужиков мало.
Мало, но раскулачивали тоже. Почему? Потому что были они более привилегированные. Вот.
Крыўды после войны, вот неких трений, не было помежу вами? И...
Не было, не никогда. Было. Никогда.
Пакуль яшчэ тыповая карціна «Мужык сярэдняга веку арэ палетак». Побач гуляюцца малыя дзеці, жонка прынесла пад'есці. Прыбяры з людзей сучаснае адзенне і не скажаш, якое стагоддзе на двары.
А работаць ёсць тут дзе?
Работаць? Ну, работаць на фірме только.
І што яны плацяць?
А, мінімал.
Мільён?
Ну...
А больше они не хочут платить?
Не-а.
А как выживать на этот миллион?
Ну, как хочешь, так выживай. Во, если не будешь сеять, сразу так на миллион проживи. И детей одень, и сам оденься. И купи, и хлеба, и все.
А сколько детей у вас?
Четверо.
Четверо детей? Держава хоть неек, да помогаете мне?
Ну, детские платят троху. Миллионы полтора на четырех.
А вы живете коля самой России, можно сказать.
Да.
Иван, у вас не возникает никакого ожидания поехать на заробки? А? Зараз многие съезжают, нет? Нема такого?
Не хочу, нет. Не хочу. Вырастут у деревни. Как я нам тепло, хоть и хорошо, тут я буду. Как говорится, на одном месте камушка бросаюсь. А сегодня тут, завтра там, и где ничего не будет хорошего.
Моему суразмовцу Івану зусім не до балбатні про такі хлопства, як шляхетство. Йому треба працювати. Йому не збирається нікуди з'їжджати, як і виказувати протест супроць низьких заробків. У його задача підняти дітей, сподіючися тільки на свої руки. Але ягоные дети навряд чи спокусяться батьковой долей, і колишнє шляхетство ще згуляє свою роль у будучині. У ефіри Радіо Свобода ми з вами наведаліся на білорусько-російське поміжжя у вёску Сабальовку. З вами був Змітер Бартосік. До нових подорожжів.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник Лотберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціалістів у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!